Я помню, что в разговоре по поводу этой баллады Эшер высказал мнение, которое я отмечаю не вследствие его новизны. Многие высказывали то же самое, а потому, что он защищал его с большим упорством. Сущность этого мнения в том, что растительные организмы обладают чувствительностью. Но его воображение придало этой идее еще более смелый характер, перенеся ее до некоторой степени в царство неорганическое. Не знаю, какими словами выразить степень или размах его убеждения. Оно имело связь, как я уже намекал, с серыми камнями дома его предков. Условия этой чувствительности он усматривал в самом размещении камней, в порядке их сочетания, в изобильных мхах, разросшихся на их поверхности, в старых деревьях, стоявших вокруг. А главное в том, что они так долго оставались в одном и том же положении, ничем не потревоженные, и удвоялись в спокойных водах пруда. Доказательством этой чувствительности, прибавил он, может служить особенный воздух. Я невольно вздрогнул при этих словах. Сгустившийся вокруг стен и пруда. О том же свидетельствует безмолвное, но неотразимое и страшное влияние усадьбы на характер его предков и на него самого, так как именно это влияние сделало его таким, каков он теперь. Подобные мнения не нуждаются в истолкованиях, и потому я удержусь от них. Книги, составлявшие в течение многих лет духовную пищу больного, были подобны видениям его. Мы вместе читали «Вервер» и «Шартрезу» Грессе, «Бельфегора» Макиавелли, «Небо и ад» Сведенборга, «Подземное путешествие» Николая Климма Гольберга, «Хиромантии» Роберта Флюда, «Жанна де Энджанине», «Де Лантамбра», «Путешествие в голубую даль» Тика, «Город солнца» Кампанеллы. Нашим любимым чтением было маленькое, в восьмушку издание «Директориум инквизиториум» доминиканца Эймерика де Жерон и отрывки из «Помпония Милы» об африканских сатирах и эгипанах, над которыми Эшер раздумывал по целым часам. Но с наибольшим увлечением перечитывал он чрезвычайно редкий и любопытный готический «Инкватро служебник» одной забытой церкви «Вигилиае Мортуорум Секундум Хорум Экклезиасе Могуантиане». Я вспомнил о диких обрядах, описанных в этой книге, и об ее вероятном влиянии на ипохондрика, когда однажды вечером он отрывисто сообщил мне, что леди Магдалины нет более в живых, и что он намерен поместить ее тело на 2 недели до окончательного погребения в одном из многочисленных склепов здания. Я не счел возможным оспаривать это странное решение ввиду его побудительной причины. По словам Эшера, его побуждали к этому необычайный характер болезни, странные и назойливые заявления доктора и отдаленность фамильного кладбища. Признаюсь, когда я вспомнил зловещую фигуру, с которой повстречался на лестнице в день приезда, мне и в голову не пришло оспаривать эту, во всяком случае, безвредную предосторожность. По просьбе Эшера я помог ему устроить это временное погребение. Уложив тело в гроб, мы вдвоем перенесли его в место упокоения. Склеп, избранный для этой цели, он так долго не отворялся, что наши факелы чуть мерцали в сгущенном воздухе. Был маленький сырой погреб, куда свет не проникал, так как он помещался на большой глубине, в в той части здания, где находилась моя спальня. Без сомнения, в средневековые времена он служил для каких-нибудь тайных целей, а позднее в нем был устроен склад пороха или другого быстро воспламеняющегося вещества, так как часть его пола и длинный коридор были тщательно обшиты медью. Массивная железная дверь тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный пронзительный визг. Сложив печальную ношу в этом царстве ужаса, мы приподняли крышку гроба и взглянули в лицо покойницы. Поразительное сходство брата и сестры бросилось мне в глаза. Быть может, угадав мои мысли, Эшер пробормотал несколько слов, из которых я понял только, что они были близнецы, и что между ними всегда существовала почти непонятная симпатия. Впрочем, мы скоро опустили крышку, так как не могли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Болезнь, сгубившая ее во цвете лет, оставила следы, отличительные во всех вообще каталептических болезнях. Слабый румянец на щеках и ту особенную томную улыбку, которая так пугает на лице покойника. Мы завинтили гроб, замкнули железную дверь и с стесненным сердцем вернулись в верхнюю часть дома, которая, впрочем, казалась немногим веселее. Прошло несколько унылых дней, в течение которых телесное и душевное состояние моего друга сильно изменилось. Его прежнее настроение исчезло. Обычные занятия были оставлены и забыты. Он бродил из комнаты в комнату бесцельными, торопливыми, нетвердыми шагами. Бледное лицо его приняло, если возможно, еще более зловещий оттенок. Но блеск его глаз померк. Голос окончательно утратил решительные резкие звуки. В нем слышалась дрожь ужаса. По временам мне казалось, что его волнует какая-то гнетущая тайна, открыть которую не хватает смелости. А иногда я приписывал все эти странности необъяснимым причудам сумасшествия, замечая, что он по целым часам сидит неподвижно, уставившись в пространство и точно прислушиваясь к какому-то воображаемому звуку. Мудрено ли, что это настроение пугало, даже заражало меня? Я чувствовал, что влияние его суеверных грез сказывается и на мне, медленно, но неотразимо. На седьмой или восьмой день после погребения леди Магдалины, когда я ложился спать поздно вечером, эти ощущения нахлынули на меня с особенной силой. Проходил час за часом, но сон бежал от моих глаз. Я старался стряхнуть с себя это болезненное настроение, старался убедить себя, что оно всецело или, по крайней мере, в значительной степени зависит от мрачной обстановки, темных, ветхих занавесей, которые колебались и шелестели по стенам и вокруг кровати. Но все было тщетно. Неодолимый страх глубже и глубже проникал мне в душу, и, наконец, демон беспричинной тревоги сжал мне сердце. Я с усилием стряхнул его, приподнялся на постели и, вглядываясь в ночную темноту, прислушивался, сам не знаю зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом, к тихим, неясным звукам, доносившимся неведомо откуда, в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, завывавшая вокруг усадьбы. Побежденный невыносимым, хотя и безотчетным ужасом, я кое-как надел платье, чувствуя, что в эту ночь не придется спать, и попытался отогнать это жалкое малодушие, расхаживая взад и вперед по комнатам. Сделав 2-3 оборота, я остановился, услыхав легкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку Эшера. Минуту спустя он слегка постучал в дверь и вошел с лампой в руках. Его наружность, как всегда, напоминала труп, но на этот раз безумное веселье светилось в глазах его. Очевидно, он был в припадке истерии. Вид его поразил меня, но я предпочел бы какое угодно общество своему томительному одиночеству. Так что далее обрадовался его приходу. «А вы еще не видали этого?» — сказал он отрывисто после довольно продолжительного молчания. «Не видали? Так вот, посмотрите». С этими словами он поставил лампу к сторонке и, подбежав к окну, разом распахнул его. Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь была действительно великолепная в своем мрачном величии. По-видимому, средоточие урагана приходилось как раз в усадьбе. Ветер то и дело менялся, густые тучи, нависшие над замком, так низко, что казалось, будто они касаются башенок, мчались туда и сюда с неимоверной быстротой, сталкиваясь друг с другом, но не удаляясь на значительное расстояние. Несмотря на то, что тучи нависли сплошной черной громадой, мы видели их движение, хотя луны не было, и молния не озаряла их своим блеском. Но с нижней поверхности туч и от всех окружающих предметов исходили светящиеся газообразные испарения, окутывавшие постройку. «Вы не должны, вы не будете смотреть на это», — сказал я Эшеру, отведя его от окна с ласковым насилием. «Явления, которые так смущают вас, довольно обыкновенные электрические явления. Или, быть может, они порождены тяжелыми испарениями пруда. Закроем окно, холодный воздух вреден для вас. У меня один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы слушайте. И так мы скоротаем эту ужасную ночь». Книга, о которой я говорил, была «Мэд Трист» сэра Ланчелота Каннинга. Но назвать ее любимым романом Эшера можно было разве в насмешку. Ее неуклюжее и вялое многословие совсем не подходило к возвышенному идеализму моего друга. Как бы то ни было, никакой другой книги не случилось под рукою, и я принялся за чтение со смутной надеждой, что возбуждение ипохондрика найдет облегчение в самом избытке безумия, о котором я буду читать. История умственных расстройств представляет много подобных странностей. И точно, судя по напряженному вниманию, с которым он прислушивался или делал вид, что прислушивается к рассказу, я мог поздравить себя с полным успехом. Я дошел до того места, когда Этельред, видя, что его не пускают добром в жилище отшельника, решается войти силой. Если припомнит читатель, эта сцена описывается так. Этельред, который по природе был смел, да к тому же еще находился под влиянием вина, не стал терять времени на разговоры с отшельником, но, чувствуя капли дождя и опасаясь, что буря вот-вот разразится, поднял свою палицу и живо проломил в двери отверстие. А затем, схватившись рукой, одетой в железную перчатку, за доски, так рванул их, что глухой треск ломающегося дерева отдался по всему лесу. Окончив этот период, я вздрогнул и остановился. Мне почудилось, впрочем, я тотчас решил, что это только обман расстроенного воображения, будто из какой-то отдаленной части дома раздалось глухое, неясное эхо того самого треска, который так обстоятельно описан у сэра Ланчедота. Без сомнения, только это случайное совпадение остановило мое внимание, так как сам по себе этот звук был слишком слаб, чтобы заметить его среди рева и свиста бури. Я продолжал. Но, войдя в дверь, славный витязь Этельред был изумлен и взбешен, увидав, что лукавый отшельник исчез, а вместо него оказался огромный, покрытый чешуёю дракон, с огненным языком, сидевший на страже перед золотым замком с серебряными дверями, на стене которого висел блестящий медный щит с надписью: «Кто в дверь сию войдет, тот замок покорит. Дракона, кто убьет, получит славный щит». Тогда Этельред замахнулся палицей и ударил дракона по голове, так что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух. С таким ужасным пронзительным визгом, что Витязь поскорее заткнул уши, чтобы не слышать этого адского звука. Тут я снова остановился, на этот раз с чувством ужаса и изумления, так как услышал совершенно ясно, хотя и не мог разобрать, в каком именно направлении, слабый, отдаленный, нерезкий, протяжный визгливый звук, совершенно подобный неестественному визгу, который чудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона. Подавленный при этом вторичном и необычайном совпадении, наплывом самых разнородных ощущений, над которыми господствовали изумление и ужас, я, тем не менее, сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний, которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он слышит эти звуки, хотя заметил в нем странную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери, так что я не мог разглядеть лица его, хотя и заметил, что губы его дрожат и как будто шепчут что-то беззвучно. Голова опустилась на грудь, однако он не спал. Я видел в профиль, что глаза его широко раскрыты, к тому же он сидел неподвижно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал рассказ сэра Ланчелота. Избежав свирепости дракона, Витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища в сторону и смело пошел по серебряной мостовой к стенке, на которой висел щит. Однако последний не дождался его приближения, а упал и покатился к ногам Этельреда с громким и страшным звоном. Не успел я выговорить эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее ясный, звонкий металлический звук. Точно и впрямь в эту самую минуту медный щит грохнулся на серебряную мостовую. Потеряв всякое самообладание, я вскочил. Но Эшер сидел по-прежнему, мерно раскачиваясь на стуле. Я бросился к нему, он как будто окоченел, неподвижно уставившись в пространство. Но когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь побежала по телу его, жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал тихим, торопливым, дрожащим голосом, по-видимому, не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему и понял, наконец, его безумную речь. «Не слышу?» «Да, я слышу. Я слышал. Долго, долго, долго. Много минут, много часов, много дней я слышал это, но не смел, о горе мне несчастному, не смел сказать. Мы похоронили ее живою. Не говорил ли я, что мои чувства изощрены? Теперь говорю вам, что я слышал ее первые слабые движения в гробу. Я слышал их много-много дней тому назад, но не смел сказать. А теперь... Сейчас Этельред. Ха-ха, треск двери в приюте отшельника, предсмертный крик дракона, звон щита. Скажите лучше треск гроба, визг железной двери и судорожная борьба ее в медной арке коридора. О, куда мне бежать? Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит сюда укорять меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных биений сердца ее? Безумец. Тут он вскочил и в бешенстве крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его улетела вместе с этим криком. «Безумец! Говорю вам, что она стоит теперь за дверями! и как будто нечеловеческая сила этих слов имела силу заклинания, высокая старинная дверь медленно распахнула свои тяжкие черные челюсти. Это могло быть действием порыва ветра, но в дверях стояла высокая, одетая саваном фигура леди Магдалины, Эшер. Белая одежда ее была залита кровью, изможденное тело обнаруживало признаки отчаянной борьбы. С минуту она стояла, дрожа и шатаясь на пороге. Потом, с глухим жалобным криком, шагнула в комнату, тяжко рухнула на грудь брата и в судорожной, на этот раз последней агонии, увлекла за собою на пол бездыханное тело жертвы ужаса, предугаданного им заранее. Я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Внезапно передо мной мелькнул на тропинке какой-то странный свет. Я обернулся посмотреть, откуда он, так как за мной находилось только темное здание усадьбы. Оказалось, что он исходил от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал выше, простиравшуюся зигзагом от кровли до основания дома. На моих глазах трещина быстро расширилась, налетел сильный порыв урагана. Полный лунный круг внезапно засверкал перед моими глазами. Мощные стены распались и рухнули, раздался гул, точно от тысячи водопадов, и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами дома Эшер.